уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня независимый политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый день, здравствуйте.
Санкции мы, конечно же, сегодня продолжим обсуждать. Точнее, не так. Какие санкции? Господи, о чем я? О списке, о кремлевском списке или списке 210, который был опубликован накануне, и все ждут, а к чему это приведет. Пока РБК только подсчитала общие потери списков из... общие потери списка олигархов, 96 человек, там что-то порядка миллиарда долларов за сутки получилось. Ну и дальше предполагают, а чем это закончится. В Соединенных Штатах говорят о том, что это только начало, дальше последуют какие-то санкции, какие точно не говорят, но так или иначе все замерли в ожидании. Вы чего ждете?
Ну, я, насколько понимаю, как функционирует американская бюрократия, задача была традиционная для Америки. Одно ведомство готовит список людей, которые могут быть подвергнуты специальному исследованию. То есть их будут рассматривать через большую лупу. С тем, чтобы те, кто в этот список не попали, такому расследованию не подвергались. Им важно вот это юридическое обоснование дать. И в этом смысле, значит, обозначили вот эти 210 персон.
Почему не 140 миллионов тогда, в принципе, было бы проще?
А вот потому, что как раз в этом-то и смысл их деятельности. Поручается в соответствии с решениями Конгресса государственным структурам выполнить вот эту самую задачу. Они решают эту задачу. Почему из 140 миллионов выбрать, из 146, если быть точнее, включая младенцев, выбрать какой-то ограниченный круг? Им была такая поставлена задача. Похоже, что они ее благополучно саботировали. Во всяком случае, есть такой политолог Андерс Ослунд. Вот он уже написал, что опубликован не тот список, который они готовили. Он прямо обвиняет какого-то высокопоставленного американского чиновника в том, что тот в последний момент элементарно подменил списочек. Это интересная тема, потому что это основание для того, чтобы опять подковырнуть исполнительную власть во главе с Трампом. Но там пусть они разбираются, это их дело. Значит, фундаментальная задача – сначала определить ключевых персон. И то, что нам представлено, если верить Андерсу, это подмененный список, да? Не Андерсу, правильно говорить, Ослунду, его фамилия такая, его зовут Андерс. Ну, так вот, значит, и потом уже в рамках этого списка должны решать, кто из них в какой степени зависит от путинской вертикали, кто из них каким образом обогащался, кто из них финансирует какие-то, с точки зрения Соединенных Штатов, незаконные процедуры. С этой частью списка должна работать уже другая структура, не Минфин, а там ЦРУ или что-нибудь еще. Важно, что тот, кто в список не попал, тот под лупу не попадает. Ну, например, там госпожа Набиуллина или Чубайс. Почему они так решили? Это потому, что им это поручил Конгресс. Вот они в рамках своей компетенции составили этот список.
Потому что Набиуллина не в составе правительства, так же, как Анатолий Чубайс.
Нет, ну, в общем, да.
Возникает ощущение, что вот чисто формально подошли, просто переписали с сайта Forbes.
Да, чисто формально. Так оно и есть. Так оно и есть. И именно это возмущает господина Осланда, который, в общем, там, насколько понимаю, вкладывал душу в формирование этого самого списка. Он требовал, чтобы туда включили золотых мажоров, типа сына прокурора Чайки и так далее, который прямо по своему бизнесу, связанные с преимуществами, которые даются вертикалью. Но, я так понимаю, исполнительная власть, которая находится под Трампом, успешно или не очень успешно, эту задачу саботировала и представила список, который сделан на коленке. Это буквально вот 96... почему-то их называют олигархами, правильно было бы называть магнатами или богатеями, которые просто по списку Форбса. Люди, у которых больше миллиарда долларов состояния. Чисто формальный подход. Я думаю, что это сделано с целью дискредитировать вообще всю эту работу Минфина. Но это пусть они сами разбираются. А теоретически задача такая – ограничить круг, потом рассмотреть в рамках этого круга, не задевая тех, кто за пределами круга остался, с точки зрения деятельности, связанной с отмыванием денег и так далее, и уже из этого предварительного списка выбрать какие-то конкретные жертвы, которые будут подвергнуты персональным санкциям.
Просто возникает ощущение, что при всем формальном подходе это в любом случае сработает, уж не знаю в какой степени. Почему? Потому что все эти списки носят мультипликативный эффект. Санкции в отношении ряда чиновников, ряда бизнесменов в Российской Федерации уже введены, и когда составляется новый список, они мгновенно попадают в группу риска.
Да?
Ровно поэтому сейчас РБК отчитывается о том, что вот бизнесмены, магнаты из списка миллиардеров, они потеряли тот самый миллиард свой буквально за сутки.
Ну, не совсем потеряли, конечно, но к ним довольно крепко приклеен на лоб лейбл, который свидетельствует об их токсичности. То есть, другие бизнесмены, партнеры, они 10 раз подумают перед тем, как с ними связываться. И здесь ваша правда.
Торговая война тогда что? Как это вообще определить?
Ну, торговая война – это санкции против всей страны. Здесь как раз ограничен определенный круг и определенные корпорации, и им пока еще не объявлена война. Санкции еще не объявлены, объявлен только список.
Возьмем комментарий того же президента Российской Федерации Владимира Путина, который на встрече с доверенными лицами заявляет о том, что эта санкция, вернее, этот список затронет всех граждан Российской Федерации, все 146 миллионов граждан Российской Федерации. И он в чем-то прав, потому что за каждым из этих людей есть или предприятие, или наоборот целый холдинг из предприятий, на котором работают миллионы людей, миллионы граждан.
Ну, это правильно в том смысле, что многих затронет. Но вот, например, нас с вами это никак не затрагивает. Во всяком случае, меня точно, не знаю, как вы, я не знаю, как финансируется, говорит Москва, откуда. А для меня это как бы шум над головой. Когда Владимир Путин об этом говорит, он осознанно расширяет этот самый список санкций, чтобы придать ему антистрановой характер. Можете этому верить, можете этому не верить. Американцы исходят как раз из узкоспециализированного и узкоперсонифицированного списка. Они хотят послать месседж, что санкции не против России, а против определенных людей, как они их называют, там, олигархи или там, номенклатура. А с нашей стороны выгоднее представить это как антироссийские санкции. На месте Путина так поступил бы каждый.
Только ли пропагандистское здесь противостояние? Или все же вот сейчас решаются какие-то бизнес-интересы, в том числе Соединенных Штатов, за счет составления...
Оружия, например.
Оружие. Ну, ППК. Да. Сегодня же Госдеп отчитывался о том, что да, мы добились своей цели, ряд сделок уже сорван, деньги в Россию перестают поступать. Конечно, противострановой, а как еще иначе это комментировать?
Ну, на самом деле, против ВПК. И в России, кроме ВПК, есть еще и ряд других сервисов.
ВПК – одна из стабильных статей дохода
экономики
Российской Федерации. 15 миллиардов долларов.
Ну, на самом деле, меньше, потому что обычно ВПК торгует своим оружием по известной схеме. Сначала дается кредит, потом на этот кредит покупается наше оружие, а потом кредит списывается. Так что это, конечно, тоже элемент пропаганды, внутренней, правда. Ну, при желании мы можем с вами интерпретировать это как санкции, там, ну, скажем, против половины российского населения, но не против всех 146 миллионов, это тоже некоторый перегиб.
Так, хорошо, ну и все-таки конечная цель-то какова? Вы ее видите? Это давление непосредственно на окружение Путина.
Это возвращение к рейгановской стратегии, он говорил, отбрасывание коммунизма. Сейчас отбрасывание термин не используется, но повысить стоимость... в таком, в том числе и в денежном смысле, стоимость той политики, которую проводит Владимир Путин, сделать ее невыгодной для России. И это тоже, мне кажется, достаточно очевидно.
Тонкость. Если мы говорим о Советском Союзе и противостоянии тогдашних Соединенных Штатов с Союзом Советских Социалистических Республик, была борьба идеологии, было понятно, что вот эти окрашены в красный, и поэтому, ну...
Не упрощайте. Пусть у них будут проблемы. Дело не в идеологии в значительной степени. Это, опять же, с нашей точки зрения воспринималось как у нас есть передовая коммунистическая идеология, а они все сторонники капиталистической, буржуазной идеологии, и потому такие конфликты. Никто во времена Рейгана не отбрасывал Китай коммунистический, и сейчас не отбрасывает. С ним они выстраивают вполне, так скажем, равноправные или, во всяком случае, коммерческие отношения. И здесь тоже дело не в идеологии. Дело в том, что с точки зрения Соединенных Штатов Россия нарушила международные договоренности, и не только Соединенных Штатов, и Европейского Союза тоже, с Крымской эпопеей, и, соответственно, задача сделать этот шаг сопряженным с большим количеством издержек, экономических, политических, дипломатических, они свою стратегию реализуют.
А контрстратегия какой может быть здесь?
Вот это самая серьезная проблема, потому что первое самое главное – это пропагандистская контрстратегия. Значит, они нас хотят уничтожить, они нас хотят удушить, они такие-сякие, пятое-десятое.
Но вербальными интервенциями здесь мало кого победишь.
Нет, на самом деле это очень значимая вещь, потому что абсолютное большинство людей с этим согласны. Вот так я думаю, что большая часть наших слушателей с этим соглашается, что Запад хочет удушить Россию. Вопрос, почему Запад не делал это в 2006 году, несмотря на жесткую путинскую речь в Мюнхене?
Она была в 2007.
В 2006, по-моему.
В 2007.
Ну, ладно, вам видней, не буду спорить. А ничего не сделал после грузинской эпопеи, да? А после крымской вдруг вот взбеленился. Я так понимаю, что у них там просто накопилось. И логика путинского режима была в том, что проглотят. Куда денется, нефть, газ им нужны, значит, пошумят, успокоятся. Как оно было с грузинской историей. А здесь, я думаю, что расчет-то был, в общем, не совсем безосновательный. Я думаю, проглотили бы Крым. Если бы потом не началась еще история в Донбассе, и если бы потом не сбили этот Боинг. А вот здесь уже, что называется, западным лидерам отступать некуда, потому что 200 с лишним человек погибли, и здесь дело не конфликт каких-то там идеологий, здесь просто надо решить, можно ли позволять с точки зрения Запада продолжать такую политику, оставлять ее без реакции со стороны Запада, или нельзя. Они решили, что хватит. Вот, и в этом смысле, я думаю, Путин просчитался, потому что он не ожидал такой сплоченной реакции. Он воспринимал Запад как слабый, буржуазный, трусливый, который захочет продолжать business as usual, и он бы хотел. На самом деле, есть очень влиятельные силы и в Штатах, и в Европе, которые хотели бы продолжить. Ну, в конце концов, какая разница, кому там принадлежит Крым? Для них это вторично. А вот там нефть, газ, это очень важно. Но не удалось аккуратненько это сделать. Пошли неприятные последствия. И вот здесь уже чаша весов на Западе качнулась в другую сторону. Надо как-то реагировать. И вот, несмотря на то, что Трамп, я в это искренне верю, не очень хочет ссориться с Путиным, его тот же самый Конгресс вынуждает. Там тоже есть свои хитрости в игре. Так или иначе, они были вынуждены занять жесткую позицию. И эта позиция реактивная. Они вот были вынуждены реагировать, были.
На что обращаю внимание? Если посмотреть на происходящие события года с 2014, то мы как будто бы топчемся на месте с точки зрения вектора.
Но при этом... С точки зрения вектора?
Да. Но при этом ситуация-то в любом случае динамична. И голоса тех, кто, например, недоволен происходящим, ну, они тоже не становятся тише.
Вы имеете в виду в России?
И в России, и у них.
Ну да, соглашусь.
Позиция, которую занимают российские власти, она мало чем изменилась с 2014 года, стоять не шататься.
Нет, она немножко остановилась, потому что в идеале-то ведь речь шла о всей новороссийской эпопее, то есть проложить сухопутный коридор к Приднестровью, об этом прямо говорили, присоединить 8 регионов Украины, ну, не присоединить, а взять в свою сферу влияния, так скажем, аккуратнее, начиная там от Харькова и до Одессы. Все это отчетливо артикулировалось, в том числе Владимир Путин употреблял такой термин, как «Новороссия». С 15-го года, встретив серьезное сопротивление, пришлось отступить. И Путин уже таким понятием, как Новороссия или Новороссия, не пользуется. Сейчас вся суета вокруг вот этих двух территорий, часть Луганской и Донецкой областей, соответственно, вектор, ну, может быть, он и тот же остался, но притупился, я бы так сказал, острее этого вектора.
Но при этом вот эта спираль эскалации, она как будто бы не останавливается, а продолжает раскручиваться. Просто до конца непонятно все-таки, к чему это может привести. То есть, возможны сценарии последствий, вот как для нас, так и для них. Возможны сценарии завершения этой ситуации, как для нас, так и для них.
Ну, насколько я понимаю логику вертикали Владимира Путина, она была довольно простой. Стерпится, слюбится, никуда не денутся. Значит, Крым присоединили, и мы молодцы. Логика такая. Но с моей точки зрения здесь есть как минимум две проблемы. Крым-то присоединили, а Украину потеряли. История ведь начиналась с того, что всю Украину хотели включить в то, что называется таможенным союзом и Евразийским союзом. Выделили даже на это 17 миллиардов долларов господину Януковичу, и три даже уже перечислили, из-за которых сейчас идет там спор. Но в результате Украина с крючка сорвалась. И это, как ни крути, даже в терминах путинской геополитики, это поражение.
Сорвалась, сорвали, ну, здесь по-разному
можно относиться. Это по-разному можно интерпретировать. Я думаю, что разговоры про эти самые печеньки, это тоже элемент пропаганды, потому что никто не мешал господину Лаврову купить пачку печенья юбилейное, приехать в Киев и попытаться ее раздать.
К Беркуту?
К Беркуту и к Майдану.
Кому раздавать?
Ну, вот американцы раздавали, их за это обвиняют. А наши почему-то не поехали. Мне было бы интересно посмотреть, как это выглядело бы. Потому что на самом деле Украина достаточно самостоятельный субъект, и сильное упрощение ситуации говорит, что ее там взяли и увели. Нет, она и сама хотела быть самостоятельной. И украинские политики, и значительная часть украинского населения, я даже думаю, большая часть. Ну так вот, я так понимаю, что на самом деле с этой стратегией путинская Россия залезла в тупик. Я бы не хотел говорить про Россию, я подчеркиваю, что это путинская Россия, хотя, конечно, в упрощенном восприятии большинства, во всяком случае, на Украине для этого сделано максимум, чтобы обвинить Россию, русских, русский народ и так далее. Я бы делил Россию и тех людей, которые от имени России реализуют ее внешнюю политику. Отвечая на ваш вопрос, что дальше? Дальше я не вижу ничего, дальше тупик. Потому что отступить нельзя, наступить тоже нельзя. И с точки зрения Запада, для него стратегически выигрышно перевести противостояние в сферу невоенную, в сферу мирного, как в советские времена говорили, сосуществования.
Тонкость-то в
чем? Они будут выигрывать просто в этой
сфере. Когда вы упираетесь в тупик, у вас всегда есть возможность пойти назад. В данной ситуации
ее нет.
Возможности пойти назад нет.
Ее нет,
я согласен. Поэтому можно двигаться только вперед.
А вперед двигаться нельзя, некуда.
Пока нельзя.
А куда вы можете двинуться?
Ждать, стоять, не шататься.
Ждать и стоять, пока... это не значит двигаться.
Но это тоже какое-то движение. Знаете, чтобы стоять на месте, нужно куда-то быстро бежать все время, если Льюиса Кэрролла здесь чуть-чуть перефразировать. И в связи с этим, ну, и там тоже наверняка не смогут безучастно наблюдать. Поэтому ну, или будут усиливать давление, или будут искать возможности для переговоров.
Пока усиливают давление, как мы с вами видим.
А параллельно возможностей для переговоров вы никаких не наблюдаете?
Нет, ну они все время говорят, давайте переговариваться. Значит,
понятно, просто о чем?
Ну вот, например, о том, как быть с этим самым Донбассом. Потому что Донбасс – это раскаленная картошка. Или там, если донбасский термин пользовать, уголь, который в руках держать тяжело. Значит,
то есть, все-таки не чемодан без ручки здесь?
Ну, это хуже, чем чемодан без ручки. Насколько я понимаю, стратегию Владимира Путина, он хочет, чтобы там осталось политическое влияние, определяющее со стороны Кремля, а за разбитую посуду платил Киев. Ну, логично, да, примерно как в Приднестровье. Да? Присоединить он не собирается, потому что понимает, что это будет связано со слишком большим количеством издержек. Уйти он не может, потому что его сразу обвинят в том, что он слил. Расширить он не может, потому что это будет связано с новым, еще более ярким и яростным циклом санкционного давления и военным сопротивлением Украины. Она сейчас к этому готова. А Путин, как вы знаете, никогда не делает то, чего от него ждут. Поэтому вот это горячий уголь, который, в общем-то, я так понимаю, Путин хотел бы засунуть назад за шиворот Порошенко. Это было бы стратегически выгодно, потому что 3 миллиона избирателей из этого региона никогда не будут голосовать за Порошенко и за Киев по понятным причинам. При этом платить за газ, за создание рабочих мест, восстанавливать разбитую в хлам инфраструктуру должен будет Киев, А политическое влияние будет в руках Москвы. На Украине тоже прекрасно понимают, и несмотря на то, что говорят, что мы вернем, вот мы завтра завоюем этот самый Донбасс, это тоже голая пропаганда, потому что у них нет для этого ни ресурсов, ни, я бы сказал, большого желания. Потому что завоевать-то, может, и можно, хотя это будет связано с совершенно неимоверными потерями для той же Украины, и военными, и денежными, потому что Запад сразу прекратит их питать деньгами, если они начнут военную операцию, им это не надо. Так что Донбасс, бедняга, будет подвешен в таком бесстатусном положении еще на несколько ближайших лет. Там будет все хуже и хуже, несмотря на то, что нам будут рассказывать, как там ситуация улучшается. Уже сейчас там им нечем платить за воду, вы знаете, нечем платить за газ. То есть, на самом деле, платит Россия за газ, потому что Украина отказывается платить за поставки газа из России на Донбасс, поскольку газ поставляется не через те пункты приема, которые подписаны были в договорах.
А так нет ощущения, что Украина уже давно не повод для того, чтобы выяснять отношения? Ну, то есть, возможно, и повод, но только он где-то находится на третьей, на четвертой позиции, а на первых местах уже какие-то другие причины для выяснения отношений.
Не, ну, Украина осталась все равно. Донбасс – гниющая такая территория и пункт для международных дискуссий.
Это ну, неинтересно Минфину Соединенных Штатов Америки, в этом тонкость.
Совершенно неинтересно. Но там есть Волкер, там есть Сурков, которые систематически встречаются, ни с чем разъезжаются, потому что ну, там тупиковая ситуация, как я понимаю.
Все уже смотрят вот так. Даже шоры просто повесили, не наблюдают даже за тем, что там происходит, потому что неинтересно, ничего не происходит.
Ну, что значит неинтересно, там живет 3 миллиона человек, им, в общем-то, сейчас совершенно не сладко, так что, ну, может, большинству стало неинтересно, да, я думаю, что у нас в стране от этого немножко устали, но люди-то, которые там живут, они же там все равно живут, у них нет работы, нет средств к существованию.
Я про другое, я прекрасно понимаю, там проблема не решена, ее пытаются там где-то заморозить, где-то расшатать, ну, вот как-то такое поступательное движение в никуда. Там наблюдается.
Я даже не вижу поступательного движения. Я вижу толчею воды в ступе.
Возможно. Разные метафоры можно употреблять. Но при этом суета вокруг Российской Федерации, взаимоотношений Соединенных Штатов и России, она ведется параллельно довольно активно. Да. Там свои переговоры, а вот здесь-то жизнь бурлит, и Украина уже давно не повод для выяснения отношений. Уже там на первых ролях выяснение отношений России Трампа лично, насколько тесно они связаны.
Но это, вот вмешательство в выборы.
Вмешательство в выборы. Придумываются дополнительные поводы для того, чтобы повыяснять отношения. Поэтому я и пытаюсь понять, а чего в конце-то концов добиваются?
Ну, на самом деле, мне кажется, что вмешательство в выборы было. Я был во время избирательной кампании Трампа в Штатах, смотрел, как все это происходило. Да и, собственно говоря, для американцев это уже не секрет. Другой вопрос, что нам говорят, ну, подумаешь, мы там вбросили там пару десятков каких-то троллерских соображений. Все так делают, и мы тоже. Ну, мне кажется, что это как раз пропагандистская штуковина. Вмешательство было осознанное и государственно финансируемое. Это не какие-то люди на свой интерес, там, страх и риск туда влезали. Для Штатов это нонсенс. Они к своим выборам относятся очень серьезно, и даже попытка туда куда-то влезть в систему и таким образом повлиять на настроение американских избирателей для них кажется тем, за что следует наказать тех, кто это делает. Ну, наша пропаганда отвечает, что вы тоже вмешиваетесь в наши выборы, вот опубликовали список, например. Это немножко другое, потому что наши тоже могут взять и опубликовать список американских начальников, да?
Будет ли это... Без последствий.
Да, будет ли это... Ну, пожалуйста, можно и ввести санкции, запретить американским конгрессменам лечить детей в российских больницах, отдыхать в Крыму и держать деньги в Сбербанке.
И можно еще в Воронеж сбомбить, но все это прекрасно собой, понимают, да, что воздействовать нужно так, чтобы это почувствовал твой
оппонент. Вот в этом-то оппонент и проблема, потому что, мне кажется, нет серьезных рычагов воздействия, кроме военного. И в этом проблема, потому что единственное место, где есть что-то похожее на баланс или, скажем так, точнее, паритет, это военная сфера. В экономике мы проигрываем, как ни крути, рубль упал два раза за последние несколько лет. В культурной сфере, пожалуй, мы дискриминируемы и зажаты в угол. В сфере внешней политики, ну, вот я гляжу, даже в Сочи у Лаврова были серьезные проблемы на этом межсирийском совещании.
Наблюдая за противостоянием, решаем с Дмитрием Орешкиным, независимым политологом, чем запасаться, то ли солью и спичками, то ли попкорном. Но сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня независимый политолог Дмитрий Орешкин. На чем поставим точку в нашем разговоре по поводу вот этого противостояния между нами, Соединенными Штатами, их списки, наши вербальные интервенции и все остальное?
А мне кажется, точку ставить не надо, потому что процесс продолжается. Для меня основная проблема, что я не вижу ответных козырей в руках российской власти.
Ну, только если дружиться с теми, кто не хочет дружиться с Соединенными Штатами.
С кем именно? С Венесуэлой?
Ну, можно и с Венесуэлой.
Ну, так и мы этим и занимаемся, по-моему. Но это то же самое, что было на закате Советского Союза, когда дружились там с какими-то...
То есть тоже бесперспективная штука?
Ну, в моем представлении, да.
Но все-таки Китай здесь все больше.
Китай сам по себе, он совершенно не нуждается в дружбе с Российской Федерацией. Кто?
Ну, тот же Дональд Трамп, который говорит о том, что Россия и Китай – это главные противники Соединенных Штатов Америки.
Ну, вы знаете, китайцы, они, мне кажется, очень рациональные. Они очень умеют отделять слова от действий. Что бы там Трамп ни говорил, объединяться с Россией в противостоянии со Штатами Китаю неинтересно. Он рассчитывает на то, что он обыграет Штаты как раз в экономическом соревновании. У них хороший экономический рост. Слушайте, 1 300 000 000 населения, то есть ровно в 10 раз больше, чем у нас, ровно в 10 раз больше, чем в Японии, вторая по значимости экономика. Им совершенно не надо толкаться локотками. Вот если у России проблема в том, что паритет только в области оборонки, то у китайцев как раз и паритет, и даже такое, они думают, во всяком случае, стратегическое преимущество в области экономики. Поэтому им выгодно сохранить такое вот мирное соревнование. Они считают, что обыграют Соединенные Штаты в экономическом поле. Не факт, что это так, но факт, что они так думают.
Мирные соревнования от немирных довольно сложно отделить, когда речь идет о большой политике все-таки потом.
Ну, вот как раз я думаю, это наше российское заблуждение. В Китае традиционно не любят милитаристскую риторику, а мы милитаристская страна. Мы вот как раз очень уважаем силу, мы победили Гитлера, вот у нас это такой психология немножко по-другому устроена, чем у китайцев. Поэтому как раз они-то отделяют военное противостояние от экономического. Да, у них там есть какие-то стратегические споры, в основном с Японией, насчет островов Спратли, да, и так далее. Но вступать и грозить каким-то там ядерным конфликтом китайцы ни в коей мере не собираются, и если они это делают, то через прокладки в виде КНДР.
Например?
Ну, то есть это немножко другая политика. Мы все время как-то пытаемся... Ну, мы, это неправильный термин, это обычно российский такой. Российское руководство пытается все время свести к военному противостоянию. Мы должны дать отпор, мы должны усилить ядерную триаду. Китайцы такой риторикой не злоупотребляют.
Так что, все-таки соль и спички или попкорн?
Попкорн. Я думаю, что Россия уже не в том состоянии, когда нужно хозяйственным мылом запасаться и постным маслом. Путинская элита очень хорошо понимает, что реальный военный конфликт нам не пережить со Штатами и с развитым Западом. Поэтому логика другая. Запад более боязливый в смысле военных потерь, там, поэтому его надо пугать и делать вид, что мы за ценой не постоим. Нам терять нечего, у нас вот и справка есть, если угодно. И именно поэтому вот все такие вот демонстративно-милитаристские шаги. А Запад, боюсь, уже к этому привык и не очень этого пугается.
Ну, и тогда я предлагаю обратить внимание на то, что происходит в Российской Федерации внутри, а здесь у нас любопытное событие происходит в Дагестане, где после ареста мэра Махачкалы, уже не первого ареста мэра Махачкалы, были и другие, но приехал целый десант из представителей силовых ведомств, таких как Генпрокуратура, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел. Что происходит, ваша оценка?
Я думаю, что конфликт элит. Сейчас поставили нового главу региона. Для того, чтобы контролировать ситуацию, он должен поставить в жесткую зависимость от себя клановые национальные группировки. Дагестан жутко разнообразная внутри себя с точки зрения этнических группировок страна. Там...
Пока республика ну, в республика, составе Российской Федерации.
Да, но республика – это тоже страна, это вопрос о том, опять же, о терминологических вещах. Так вот, на этой, ладно, скажем так, территории не менее 32 разных народностей, и каждая народность претендует на участие в управлении республиканской жизнью. Ну, там в основном даргинцы, лакцы и некоторые крупные этнические группы делегируют своих начальников в политическую структуру. И на этом всегда стояла эта стабильность этой территории. Сейчас господин Абдулатипов, новый лидер республики, вступает в конфликт и с этническими группами.
Только Абдулатипова уже проводили, сейчас новый просто глава республики.
Абдулатипова проводили?
Рамазан Абдулатипов.
Его уже проводили? Простите, я как-то пропустил эту деталь.
Это в конце прошлого года.
Уже, да?
Да.
Надо же, спасибо вам, как интересно. Его же совсем недавно назначили, я помню, ну, года два назад.
Несколько лет назад, да.
Ну, тем острее, значит, не справился товарищ. Как интересно, надо же, я это упустил. Так или иначе, мы видим конфликт местных элит. И туда, естественно, необходимо направлять силовиков, потому что эти конфликты сопряжены с горячими оружейными разборками. Каждая из этих этнических групп, группировок, кланов имеет своих силовиков, и здесь необходимо то, что называется имперское вмешательство из центра.
Тотальная
вот мы это
наблюдаем.
А?
Тотальная зачистка или нет?
Нет.
Ну, то есть порядок наведут или вот просто задача просто
подморозить, построить? Подморозить, конечно. Потому что как там не наведешь тотальный порядок? Как? Или их всех надо придавить? Ну, собственно говоря, так оно и делается. Но тогда кого-то надо поставить в главу, и каждая нация будет обижена, я имею в виду дагестанские нации, с тем, что не ее человек стоит во главе республики. Обычно там совет министров, председатель совета министров из одной этнической группы, руководитель из другой, там госбанком командует третий, силовыми структурами четвертый, на том стояло. Ну, сейчас, наверное, то же самое восстановят, но просто надо провести демонстрацию силы для того, чтобы не допустить перехода конфликта в горячую фазу.
Просто сама, фигура нового главы Дагестана.
А кто там сейчас, кстати? Простите, пожалуйста.
Владимир Абдуалиевич Васильев.
Боже мой, конечно, Васильев, да.
И вот здесь его, как человека из структур Министерства внутренних дел, вот, возможно, как раз и приехали поддержать для того, чтобы навести порядок. Просто мы наблюдаем, и до конца непонятно, чего нам ждать в итоге.
Ну, я думаю, что довольно понятно, чего ожидать. Подморозят, кого-то напугают, подбавят силовой поддержки Абдуалиевичу. Не факт, что только со стороны МВД, потому что в Москве понимают, что и одному ведомству нельзя слишком много давать, надо, чтобы было там сдержки и противовесы. Так что не вижу здесь пока ничего революционного, но вижу очень характерную проблему для внутренней российской жизни, о которой мы мало думаем. Поддержание территориальной целостности державы, особенно на Северном Кавказе, очень дорого стоит. Надо там все время держать силовиков. И в Чечне тоже, кстати, значит, тоже надо, чтобы господин Кадыров случайно, чтобы у него крыша слишком далеко не улетела, скажем так. И он это прекрасно знает. Но это все стоит денег. Вот и людей.
Александр тут же уточняет, здесь мы плавно будем переходить к вопросам нашей аудитории. Напомню, с нами сегодня Дмитрий Орешкин, независимый политолог. А ваше предположение, Чечня будет следующей, или может быть следующей, или на этом, и не на этом сроке, или не при Путине? Ведь если Дагестан народности, то в Чечне тейпы, и далеко не все тейпы склоняются перед Кадыровым по доброй воле.
Ну вот мудрость или рациональность дореволюционной имперской политики и нынешней заключается в том, что реализуется механизм коррупционной скупки лояльности территорий. Грубо говоря, миллиард долларов в год дается господину Кадырову и не контролирует свои расходы. А он там сам знает, каким темпом, тейпом больше заплатить, каким идеологическим, там, религиозным деятелям, кого поддержать, кого, наоборот, приопустить, кого убить, называя вещи своими именами. И, так сказать, за эти деньги он обеспечивает стабильность. Я не думаю, что Чечня – это главная головная боль, вопреки тому, что думает большинство. Я думаю, что головная боль для нынешней вертикали – это Москва и, скажем, Калининград. То есть, те территории, которые как раз более продвинуты. С Чечнёй они договорятся, значит, в крайнем случае пришлют еще там полк солдат в поддержку Кадырова или еще дадут денег, а вот с Москвой труднее договориться. Москва, ну, как все крупные города, продвинутые, Петербург тоже, она технологически нуждается в меньшей степени ручного управления и в большей степени соблюдение правил игры, законности. То есть, можно сказать, что в европейской системе, когда есть законы, они должны исполняться. Есть процедура подсчета голосов, вот она должна быть безукоризненной. В Чечне показывают явку на президентских выборах 99,6, и из них 99,8 за Владимира Путина, и никого это не удивляет, потому что все знают, что эти цифры нарисованы, и принимают это как факт. А в Москве эта штука не прокатывает. В Москве попробовали нарисовать в 2011 году поддержку «Единой России», получили болотку. С тех пор в Москве считают голоса гораздо честнее. Заслуга господина Собянина, нового мэра, в том, что грубый фальсификат при подсчете голосов устранен. В результате Владимир Владимирович Путин в 2012 году в Москве набрал только 47% и не победил в первом туре. Это проблема, потому что чем дальше, тем москвичи, они же сволочи все, да, как мы с вами.
Капризные, либералы,
они, да. Вот такие, значит, им то нужно, и им это. Тем они будут осознаннее предъявлять претензии к действующей власти. Им не нравится, ну, некоторая, скажем так, простота действий, когда дали в рыло и заткнулся. Да, это проходит в Чечне, но это не проходит в Москве. Или плохо проходит. И в этом, я вот вижу в этом проблему. Надо договариваться с крупнейшими супергородами. Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург. А уж про Калининград я и не говорю, который там в трансграничном бизнесе по уши погряз. И хотя там половина населения военных, их дети, которые ездят в Германию, в Польшу там по разу в месяц, тоже хотели бы, чтобы у них было, пожалуй, как в Европе, то есть, чтобы власть поменьше врала, побольше зависела от избирателей, чтобы честно считали голоса, и вот такие вот преступные антигосударственные настроения там начинают доминировать понемножку.
Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос по санкциям олимпийским. Вот покойный Егор Яковлев, став директором Первого канала, сказал, что у нас вот, ну что ни возьми, от СМИ до спортивных функционеров, это погоны зримые и незримые. А вопрос, вот независимо от Олимпиады, надо ли менять в ОКР президиум, потому что там даже не спортфункционеры, а политспортфункционеры. Спасибо.
Спасибо. Интересный вопрос. Я стараюсь избегать таких ответов, надо менять или не надо менять. Но, на мой взгляд, очевидно, что мы руководство Российской Федерации с Олимпиадой сильно прокололось. Можно, конечно, негодовать и говорить, что это все несправедливо, но факт тот, что допинг был, факт тот, что эта программа допинга была поддержана государством, в отличие от скандалов на Западе. Там тоже некоторые спортсмены использовали допинг, но это была их проблема, их спортивного менеджера, их врача, и их тоже отстраняли. Были такие ситуации. У нас эта штуковина, как и все в нашем отечестве, была поставлена на государственную основу. Поэтому, например, руководитель Олимпийского комитета господин Жуков был вынужден признать и принести извинения. Ну, он разумный человек, он понимает, что в несознанку уходить в этой ситуации было бы контрпродуктивно. Мне кажется, что из этого логичное следствие отправить в отставку господина Мутко. Но у Владимира Владимировича Путина принципиально другой подход к жизни. Он считает, что если на него давят, а это он воспринимает как давление, да, то он ни в коем случае поддаваться не может. Поэтому Мутко, который, в общем-то, прокололся и который подставил страну и уж точно наших олимпийцев в этой истории, будет оставаться до тех пор, пока скандал не утихнет. Потом потихоньку, чтобы не было ощущения, что под давлением Запада его брали, его, конечно, пустят в расход, в хорошем смысле этого слова, но не сейчас.
Возможен ли раскол, простите, элит в ближайшее время? Каковы причины или риски? Есть этого или нет? Это
348 интересует. Я думаю, что вот все эти разговоры о том, что сейчас будет бунт олигархов, это то, что называется wishful thinking, то есть те люди, то есть выдавать желаемое за действительное, да? Олигархи очень рационально мыслящие люди. И под термином олигархов я понимаю не просто богатеев там или магнатов, а те, кто помимо больших денег еще имеет право ногой открывать двери в кабинеты властей. Из таких олигархов у нас, в общем, осталось там, ну, Сечин, Чемезов, может быть, еще кто-то, но не олигархи 90-х. Они все как раз сидят как заиньки, потому что никакие двери никуда не открывать уже не могут. Это могут делать только силовики. Поэтому сам по себе термин олигарх, он, как мне кажется, уже слегка устарел. Ну так вот, бизнесмены прекрасно понимают, что в той системе экономики, которая сейчас, если ты при вертикали, то у тебя есть конкурентные преимущества, потому что ты можешь бороться за монополию, уничтожать конкурентов с помощью силовиков, если у тебя есть административный ресурс. И если ты попадаешь под санкции, и у тебя отбирают там какой-то крупный кусок твоей собственности, то родина тебя не оставит, как, например, не оставила господина Ротенберга, который попал под санкции и в качестве компенсации получил в 4 миллиарда долларов заказ на строительство Крымского моста. Все это замечательно, но у страны уже маловато этих миллиардов с тем, чтобы каждому олигарху выплатить компенсацию. Тем не менее, перед ними стоит вполне понятный выбор. Или выступить в качестве оппозиции, такой легальной оппозиции, прямой оппозиции по отношению к действующей власти. И тогда ты вылетаешь из страны, как Ходорковский, если предварительно еще на 10 лет не сядешь. Да? Или согласиться уступить половину своей собственности, может быть, даже две трети, с тем, чтобы оставить треть. Так вот, я думаю, что нынешние олигархи, они скрипят, они между собой бухтят, но правила игры принимают, сила солому ломит. Поэтому говорить о том, что путинский консенсус элит, а это его основа власти, начал разрушаться, я бы не стал. Это, мне кажется, удел тех, кто сидит за рубежом и ждет, когда, наконец, рухнет эта ужасная кровавая путинская власть. Я не принадлежу к тем товарищам, которые говорили, что в 2012 году режим рухнет, потом в 2013 году рухнет. Режим достаточно стабилен. Режим пользуется поддержкой элитного консенсуса, региональной элиты, медийной элиты, бизнес-элиты, силовые элиты. Путин ими очень толково руководит. И режим пользуется поддержкой большинства населения, что правда. Поэтому он и дальше будет существовать. С моей точки зрения, долгосрочная тенденция в другом – это то, что называется застоем. В таких ситуациях нам неоткуда ждать инвестиций. Государственных инвестиций не хватает. Соответственно, быстрого развития ждать не приходится. Более того, приходится ожидать там повышения налоговых выплат от нас. Нас немножко попросят поделиться, не только олигархов, но и, значит, простых сограждан.
Уже давно попросили.
Ну, да, значит, снизились душевые доходы, несмотря на рост зарплаты, рост выплат больше, чем рост зарплат. И, скажем, с выходом на пенсию нас попросят подвинуться, передвинут на более долгие, то есть продлится срок работы.
Мы-то уже и не рассчитываем, Дмитрий Борисович.
Ну, вам-то еще рано рассчитывать.
А мы уже даже сейчас не рассчитываем.
Ну и правильно. То есть я думаю, что, в общем, мы как бы никакой революции цветной там или еще каким-то ужасным бархатным не подходим, а подходим к такому добротному советскому застою или, если угодно, не советскому, а аргентинскому, который жить можно, но претендовать на ведущие позиции в мире уже нельзя.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Плохо слышно было, ну давайте один звонок.
Да, если можно, студию звук. Так
что, да, сейчас все сделаем. 7373948, нет, наушники вам придется надеть, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, хотел бы заметить, что Владимир Владимирович все-таки экономист, макроэкономист, и на научную диссертацию имеет. И он, если сказал, что ко всем 140 миллионам относится этот закон и накажет их всех, то я считаю, что он прав. А прав он по одной причине, потому что в прошлом году принято было два закона, если помните. Это первый закон о возврате налогов, уплаченных там за рубежом, уже выплатили кое-кому. И второй, если кто из олигархов пострадает на Западе из-за санкций, то за счет бюджета, алло, будет выплачено все подчистую.
Верите в это или нет?
Что компенсации будут? Я думаю, что просто оно бы и хотелось бы так сделать для поддержания путинского консенсуса, но казна-то не резиновая, а санкции расширяются, и все это вот та самая западная стратегия, сделать ту стезю, которую выбрал Путин, коммерчески, экономически неэффективный и слишком дорогостоящий. Не хватит денег, чтобы компенсировать всем олигархам их попадание под санкции. Вот в чем беда.
В конце концов,
сами виноваты. Я не говорю про нравственные там составляющие, еще какие-то, чисто хозяйственные.
Сами виноваты, сами деньги за рубеж выводили.
Так понимаете, ну, те же самые олигархи. Они, когда им говорят, переводите деньги в Россию, они смотрят преданными глазами, виляют хвостом, но не секунду не сомневаются в том, что ни в коем случае не надо их возвращать, потому что наедут и отберут здесь пуще, чем там.
С нами был независимый политолог Дмитрий Орешкин. Спасибо, Дмитрий Борисович.
Спасибо большое за приглашение.